Часто, когда учителя преподают различные учения, они так как бы завуалированно преподают духовное учение, говоря, это не религия, это не имеет отношения к религии. Это просто йога, или это просто упражнение тайцзи. Но на самом деле, я думаю, это очень поверхностный подход. Когда меня спрашивают, религия ли лай йога, я отвечаю однозначно, да, религия. А если это не религия, ну, нечего этим было бы так серьезно заниматься. Просто дело в том, что сейчас понятие религии во многом дискредитировано и утратило свое значение. Особенно, когда мы смотрим на различные проблемы, которые возникают в связи с столкновением различных тоннелей реальности или различных религиозных систем. Но когда мы имеем в виду учение лай-йоги религия, мы имеем в виду нечто другое, гораздо более тонкое. Смысл в том, что подлинная религия – это фундамент, на который стоит все основное в жизни людей. Культура, наука, цивилизация и прочее. Если сформулировать в двух словах учение лай-йоги, то, наверное, лучше всего подошла бы такая фраза. Воззрение не на что опираться. В медитации не на что медитировать. В поведении нечего соблюдать. Тот, кто способен расшифровать эту фразу, возможно, поймет самое сердце учения. Однажды тибетского ламу спросили, а в чем состоит, собственно, суть буддизма? Не могли бы вы сказать в двух словах? Учитель отказывался, но когда настаивали, впоследствии он сказал, хорошо, ну представьте себе так, что ни вас, ни этого мира в реальности не существует. Если бы так в двух словах описать учение лай-йоги, можно было бы более позитивно изложить суть учения лай-йоги. Суть учения лай-йоги заключается в том, что существует единое многообразное создавание, которое является, проявляясь в бесконечных формах и играх. Когда же мы отождествляем себя с телом, с личностью, мы не распознаем это осознавание. Происходит сложная самоидентификация, и мы устанавливаем другое осознавание. Я есть личность или я есть тело. Это подобно тому, как если бы всем людям внезапно какие-то неведомые силы или демоны внедрили тонкие нейроимплантанты. И эти нейроимплантанты погружают разум в состояние сна, генерируя виртуальную реальность. И все внезапно потеряли такую ясность и начали думать, что это виртуальная реальность и есть нечто истинное. С точки зрения учения Адвайты, как и других учений, человек подобен такому существу с вживленным нейроимплантантом. Его собственный разум генерирует виртуальную реальность, которая им признается за нечто настоящее. Вот я сегодня прямо увидел на стене одного из домов, в дворе, где я остановился, превосходную надпись, которая меня потрясла до глубины души. Знаете, что там было написано? Черной краской на стене. Деда Мороза не существует. Восклицательный знак. Я просто был в восторге. Это очевидно какой-то ребенок в порыве просветления. Получив такую истину, как бы открыл для себя тайну мира, оказывается. Но на самом деле все мы, живые существа, практикующие, находимся примерно в сходном положении. То, что давно ясно богам, для нас является шокирующей истиной. К примеру, боги видят мир иначе, радикально иначе. Считается, что боги, глядя сквозь облака на действия людей, ну, разумеется, условно сквозь облака, на действия людей улыбаются, видя, как планы людей терпят крах, и как все их намерение рассеивается мощными вселенскими силами. видя, как люди недолговечные, как они строят недальновидные планы, не учитывая всех причин и следствий, и как неумолимые вселенские законы навязывают людям свои обстоятельства. И с точки зрения такого видения богов, мы подобны таким же существам, как дети, которые открывают потрясающие истины о том, что Деда Мороза не существует. Мир, так как мы его воспринимаем, иллюзорен, в том смысле, что он является проекцией, модификацией нашего разума, нашего кармического видения. В связи с этим можно поговорить, что в учении существует понятие как бы о двух главных типах видения. Первый – так называемое сансарное или нечистое кармическое видение. Второе – так называемое чистое кармическое видение. Если говорить проще, это сакральное и профанное измерение. Сакральное присуще богам, профанное присуще людям. В сакральном измерении нет причин, следствий, закона кармы, нет ограничений. Там есть игры. В сакральном измерении каждое живое существо – это божество. Каждое божество творит собственный мир, собственную вселенную и живет в собственной вселенной, устанавливая законы согласно своему намерению. В профанном или обусловленном кармическом видении сансаре живые существа жестко подвержены законам причин и следствий. Профанные измерения часто называют сансарой или шесть миров сансары. Мритью Лока, обитель скорби и перерождения. Чистое сакральное измерение также называют чистое видение, Дивья Лока, обитель богов. В профанном измерении живые существа отделены от Всевышнего Источника. В сакральном измерении живые существа не мыслят себя вне Всевышнего Источника. В профанном измерении живые существа, будучи обособленными, вынуждены жить, постоянно делая ошибки, поскольку их силы ясности не хватает, чтобы понять устройство мироздания. В сакральном измерении существа наделены большой ясностью. Эта ясность позволяет им устраивать свою жизнь так, чтобы она была непрерывно счастливой. Боги, находясь в сакральном измерении, следуют вселенским законам, рита. Живые существа, находясь в профанном измерении или нечистом кармическом видении, не понимают этих вселенских законов. А если о них и догадываются, то следовать им очень непросто. Духовная практика заключается в том, чтобы осуществить трансформацию, перейти из такого нечистого, профанного кармического видения в чистое или сакральное. В терминологии йоги это именуется достичь освобождения и просветления, реализовать трансформацию, великий переход. Для начала нужно подумать вот о чем. Давайте задумаемся о собственном будущем. Как мы планируем наше собственное будущее? К примеру, боги, как живые существа, обладающие великой ясностью, могут прозревать будущее, могут его планировать и моделировать на очень большие промежутки времени. Поскольку они считают, что прошлое и будущее есть модификация собственного сознания. А если они модификации сознания, значит на них можно влиять силой своего разума. Люди, в отличие от богов, не совсем понимают о том, что время, как и пространство, является модификацией сознания. А следовательно, они не догадываются о том, что на прошлое или будущее можно позитивно влиять. К примеру, как мы собираемся провести следующие 80 лет жизни? Следующие 200 лет жизни. Следующие 500 лет жизни. А ведь 500 лет жизни – это очень малая вспышка в потоке, в бесконечном потоке времени. Следующие 5 миллиардов лет. 5 миллиардов с точки зрения бесконечного времени это также очень небольшая вспышка. Если мы собираемся стать бессмертными, что мы делаем для этого? Либо если мы чувствуем себя смертными, в какой мир мы намереваемся пойти после смерти? Высший или низший? А если высший, что мы делаем для этого? Каковы наши успехи в этом? Насколько мы в этом преуспели? Это очень серьезные вопросы. Это банальная, здравая, мирская логика. Даже хороший бизнесмен просчитывает прогнозы, делая для своей фирмы. Но часто, когда речь идет о собственной судьбе, люди проявляют удивительную беспечность, не пытаясь просчитать варианты для собственного «я». Религиозная постановка вопроса заключается в том, что мы начинаем смотреть немного дальше тех поверхностных вещей, которые нас окружают, и пытаемся просчитывать варианты гораздо-гораздо дальше в повседневной реальности. Арийская ведическая цивилизация, которая как бы квинтэссенцией которого, учение которой является Лай-Юга, уходит корнями в безначальное прошлое, поэтому ее называют Анатта-Надхарма, то есть вечная Дхарма. В учении Вед нет конкретных основателей, к примеру, как Христос в христианстве, Будда в буддизме, Мухаммед в исламе. Также нет конкретной даты возникновения учения. Есть безграничная вереница или цепь преемственности святых духовных учителей, мудрецов, риши и богов. Если мы попытаемся проследить эту безграничную цепь преемственности, мы уйдем в такое безграничное время, в котором мы просто потеряемся. Ведическая арийская цивилизация является скорее целой культурой и цивилизацией, которая сплавила воедино науку, религию, технологические достижения, психологию, медицину и многие другие достижения. Древние арии считаются общими предками для большинства населяющих мир рас и цивилизаций. Древние арии обладали колоссальной духовной культурой, которая, к сожалению, сейчас досталась нам в очень небольшом объеме. Считается, что древние арии жили на Северном полюсе, в то время, пока еще не было великого похолодания и ледникового периода. Они обладали очень высокой культурой, философией, технологией и были подобны богам. Они перемещались в пространстве на виманах, могли посещать миры богов, сворачивать время и пространство. К тому же они были бессмертными. Они обладали невероятными достижениями в области, то, что мы сейчас назвали квантовой физикой. Впоследствии, после похолодания, когда область Северного полюса начала В этой области начала понижаться температура, древние арии или их остатки мигрировали на юг, последовательно проходя области, примерно Заполярье России в области Мурманской, останавливаясь, области Поволжья и районы Мелитополя. Затем, мигрируя на юг, некоторая их часть дала обед индоевропейской Азии. Нынешней Европе. Другая часть слилась с местными племенами до Пакистана, Ирана, Афганистана. Наконец, третья часть, смешавшись с дравидийскими племенами на севере Индии, создала новую цивилизацию, заново переписала веды, установила священные места, таким образом появилась так называемая Бхарата-варша. Великая Бхарата, нынешняя Индия, которая в наиболее целостном виде сохранила достижения арийско-ведической цивилизации. Если проанализировать общие корни У нас есть очень много общего с древними ариями, от языковых совпадений до названий рек. К примеру, в области, где сейчас живут монахи, есть очень интересное название. К примеру, речка Арья, речка Мокша, что означает освобождение, Шивская, Кумаревка, слово Кумара, вечный девственник, озеро Сить, Раван, Кубджа, означающий синоним Кундалини. Около 200 названий, аналоги которых можно найти в перечне священных источников, упоминаемых в Махабхарате. Об этом есть очень любопытные исследования. Итак, когда мы изучаем учение Лай-йоги, мы, собственно, обращаемся к древним корням наших предков, к тому потерянному былому величию, которым мы некогда, как человеческая цивилизация, обладали. Сейчас традиционно религиозная точка зрения говорит о том, что человек – существо падшее. В общем, мы с этим можно согласиться. Оно – существо падшее, но не потому, что грешное, но потому, что божественное. Божественное, но утратившее свое величие. На определенном моменте кралась ошибка в Бхранти, ошибка, которая повела целую расу или цивилизацию в более низком направлении, в более низкую сторону кармического видения. Вследствие такой ошибки была утрачена прабандха, целостность, единство со Всевышними источниками, целостное восприятие. Когда произошли определенные изменения в потоке сознания, мир начал восприниматься фрагментарно, частично, на основании мысленных образов и впечатлений, викальп. Такое фрагментарное восприятие неизбежно сдвинуло целый пласт развития человеческой цивилизации, существенно понизив его. Те же, кто сохранил свое сознание, остались и ушли в более высокие измерения. Когда мы занимаемся духовной практикой, наша задача в том, чтобы восстановить эту утраченную целостность и убрать это состояние ошибки. Как можно описать состояние восстановления целостности? Если мы представим наше внутреннее осознавание, то внутри нас, как живого существа, есть органы чувств, это понятно. Их называют джняна-индрии, познающие органы чувств. Есть также ум, понятийный ум, посредством которого мы воспринимаем мир. В основном вся наша жизнь связана с деятельностью понятийного ума. Понятийный ум оценивает, работает в режиме приятия и отвержения. Плохо, хорошо, нравится, не нравится. Над понятийным умом существует интуитивное сознание, будхи. Интуитивное сознание более тонкое, чем понятийный ум. Оно связано с ценностями, с принятием решений, со свободой воли и свободой выбора. Будхи можно уподобить сферическому вогнутому зеркалу. И если это сферическое вогнутое зеркало направлено на понятийный ум, то она отражает только то, что ум воспринимает через пять органов чувств. Если же это зеркало поднято вверх и отражает высшее «я», то оно начинает отражать свет трансцендентального, свет абсолюта. И в зависимости от того, под каким углом расположено это зеркало, воспринимает ли оно ум, то есть манас, или оно воспринимает Атман, то есть Высшее Я, зависит наше кармическое видение. Древние святые говорят, что весь вопрос в твоем уровне осознавания. Мир создается твоим кармическим видением. Фактически от угла поворота этого зеркала зависит вся твоя жизнь и судьба. Учение в данном случае это нечто, что заставляет нас увидеть это зеркало и научиться его правильно вращать, так, чтобы извлечь пользу для себя и своих жизней. Духовный учитель является своего рода мастером по настройке или калибровщиком этого зеркала, который помогает регулировать угол зеркала. Итак, каким образом соединить свое восприятие и свое интуитивное осознавание с Высшим Я? До тех пор, пока человек не занимается духовной практикой, его будхи, канал интуитивного осознавания, заблокировано. Заблокировано непрерывным потоком идущих впечатлений от манаса. И вначале очень важно канал интуитивного сознания разблокировать. Разблокирование канала интуитивного осознавания происходит через усмирение индрий, то есть через усмирение органов чувств, соблюдение йогических принципов. Когда мы начинаем контролировать наш гнев, эмоции, сексуальную жизнь, питание, другими словами, с простейшей самодисциплины. Пока у нас не будет определенного потенциала самодисциплины, мы не можем отрегулировать деятельность индрий, то есть органов чувств. Значит, канал будхи не раскроется. И когда наши органы чувств достаточно взяты под контроль, наступает следующая стадия – очищение и усмирение манаса. Манас, как мы выяснили, это понятийный ум, и свойство понятийного ума – оценка, вынесение суждений и постоянное движение. К примеру, если вы проанализируете свое сознание, вы увидите, что в вашем сознании постоянно генерируются мысли, и этим мыслям нет начала и конца. И у вас есть два способа построить взаимоотношения с этими мыслями. Первый способ – как бы сидентифицировать себя с этими мыслями, отождествив с ними, и смотреть на мир посредством ваших мыслей. Второй способ – это самоосвобождать мысли, не следовать за ними, а вместо этого находиться в более тонком осознавании, которое находится за мыслями, и смотреть на мир не через призму мышления, а через призму безоценочного, безвыборочного осознавания, интуитивного мышления. Очищение и усмирение манаса заключается именно в этом, чтобы оторвать свое восприятие, отделить вот это зеркало, то есть интуитивное осознавание, от собственного мышления. До тех пор, пока мы не научились отделять зеркало интуитивного осознавания будхи от понятийного ума манаса, мы пребываем в большом замешательстве, потому что мысли нас вводят в заблуждение. Любые теории и концепции меняют очень сильно нашу картину мира. У нас нет внутреннего центра, на который мы могли бы полагаться, из которого мы могли бы развиваться дальше. Когда благодаря медитации, практике концентрации и созерцания мы хорошо понимаем разницу между манасом и будхи, можем разотождествляться с мыслями и укореняемся в интуитивном осознавании, мы внезапно понимаем, что интуитивное осознавание является колоссальной драгоценностью, которую мы раскрыли в себе. Это как алмаз, который мы всегда имели, но никогда не видели и не пользовались. Интуитивное осознавание является источником ясности. Интуитивное осознавание непрерывно генерирует ясность. Именно благодаря этой ясности мы можем менять свою судьбу, добиваться поставленных целей, счастливо жить, быть успешными как в мирской жизни, так и в духовной. Когда мы нашли канал интуитивного осознавания будхи, это подобно тому, как мы нашли самый драгоценный алмаз в нашей жизни. Теперь вся наша жизнь меняется, мы перестаем быть зависимыми от объектов чувств, от эмоций и также от мышления. Мы обнаруживаем тончайшее сверхтворческое осознавание, которое по своей сути очень творческое, очень глубокое, и которому теперь мы можем доверять. Если мы проанализируем уровень богов, то боги являются очень творческими личностями. Они непрерывно генерируют ясность. И их ясность так распространяется во все стороны, что она создает для них полностью благоприятную управляемую среду обитания. К примеру, в отличие от людей, боги управляют временем, пространством, являются бессмертными, не имеют человеческих ограничений, и даже любая мелочь у них доведена до высшего уровня. Боги живут в таком тоннеле реальности, где Вселенная является своего рода биорезонансной средой, мандалой. То есть внешний мир мгновенно откликается на волевые импульсы богов. Поэтому они силой своего сознания могут менять реальность и творить любую реальность по своему желанию. Это происходит благодаря колоссальной генерирующейся ясности. Боги, имея очень развитый будхи, интуитивное осознавание, постоянно напитываются связью с Высшим Я. Благодаря этому они могут генерировать ясность и проявлять различные творческие силы. К примеру, силу воли, силу творения, силу поддержания, силу разрушения, силу сокрытия или силу проявления божественного. Также они могут проявлять силу знания, силу действия. Боги гораздо более свободны, нежели люди. Если говорить о том, что такое сущность освобождения, можно сказать, что сущность освобождения кроется в слове освобождения. Это обретение полной, абсолютной, тотальной свободы. К примеру, свободы во времени. Свободы в пространстве, свободы в действиях. Если взять нас, людей, то мы имеем не свободу, а напротив, ограничения. Эти ограничения очень серьезные. Что такое ограничение во времени? Допустим, мы ограничены временем для того, чтобы заниматься духовной практикой. У нас не очень много времени. В сутки мы можем выделить, может быть, 2 часа на творчество и духовную практику, может быть, 5. Ну, в ретрите в лучшем случае 12. Мы ограничены нашими годами жизни, 80 годами. То есть у нас жесткие временные рамки. И с точки зрения личности, человеческая жизнь не так уж сильно отличается по длительности жизни мухи дрозофилы, которая живет 28 дней в своем восприятии. Это не свобода во времени. Боги, в отличие от людей, используя свою ясность, очень свободны во времени, потому что время для них течет иначе, они могут его замедлять, останавливать, они могут жить миллиарды кали. Они живут совершенно в ином видении. Для них не существует психологическое время и объективное время, так как оно существует в мире людей. Следовательно, у них есть такая степень свободы. Далее, что такое ограничение пространства? Мы ограничены своим пространством. Ну, к примеру, все знают, что большая часть жизни людей связана с определенными жизненными территориями. И множество проблем из-за этого возникает. Но у богов нет ограничений в пространстве. Потому что их сознание безграничное, оно обладает колоссальным творческим потенциалом. Оно может генерировать сколько угодно свободного пространства для жизни. Поэтому каждый бог живет в собственной вселенной. Как бы боги никогда стаями какими-то не живут и не перемещаются. Каждый из них является своего рода творцом, божеством, находящимся в центре мандалы, в центре собственно лично созданной вселенной. Его собственная вселенная – это его собственный безграничный тоннель реальности, который он создает сам. Именно благодаря собственной генерирующей ясности и своим творческим силам. Поэтому боги живут в своих собственных тоннелях реальности, иногда образуя мандалы, творческие союзы. Также боги не ограничены силами действия. Они могут свободно проявлять творческие силы, силы сохранения, растворения, сокрытия или проявления божественного. Все это они могут делать за счет того, что их ясность непрерывно генерируется и может привлекать различные вселенские силы на основании знания вселенских законов. Итак, если мы проанализируем, то путь живого существа, независимо от того, какой бы он религии ни следовал, это достижение счастья. А под счастьем мы имеем в виду все большую и большую свободу. Свободу во времени, свободу в пространстве, свободу в действии, свободу знаний, свободу в проявлении воли. И для того, чтобы обрести такую безграничную свободу, мы преодолеваем все ограничения, очищая и усмиряя малость. Наше отличие от богов состоит в том, что зеркало нашего ума как бы стоит под другим углом, не под тем градусом. Как только мы начинаем разворачивать интуитивное сознание в сторону высшего Я или в сторону Атмана, мы начинаем мыслить подобно богам и обретать постепенно их видение, а соответственно и их силы, освобождаясь от тех ограничений, которые присущи нам как людям. В человеческом мире счастья как такового не существует, его невозможно в принципе найти, поскольку этот мир имеет определенные ограничения. Счастье всегда связано с более высокими мирами. И обретение абсолютного счастья означает вхождение в такое видение реальности, которое присуще существам более высоких миров. Итак, все это связано с очищением и усмирением ума и активацией канала интуитивного сознания. Каким образом дальше происходит духовная практика? Когда интуитивное сознание активировано, происходит его проникновение в высшую обитель, в Атман. То, что называют великая или всеобщая основа, Бог, Всевышний Источник, Творец. Проникновение в Атман означает радикальное изменение кармического видения, устранение субъект-объектного восприятия, полное преодоление двойственности. До тех пор, пока интуитивное сознание не слилось и не растворилось в высшем Я, даже если мы обладаем силами богов, это ничего не значит. Даже если мы обрели физическое бессмертие, это еще не является полным освобождением, поскольку все равно существует ограничение двойственности, субъект-объектное восприятие. И говорят, что сансарные боги, даже живя превосходно, имея множество свобод, уступают степени свободы великим риши, древним йогам и ситхам, поскольку все-таки они еще находятся в двойственности. Итак, окончательное освобождение, окончательное завоевание свободы – это проникновение в высшее Я, слияние индивидуального интуитивного сознания с Абсолютом. Когда происходит слияние с Абсолютом, индивидуальное Я теряет свои иллюзии и ложную самоидентификацию. Что это означает? У всех у нас есть определенная идентификация. К примеру, Я – это Я. С точки зрения Адвайты, эта идентификация является своего рода иллюзией, заблуждением, подобной сну. Проникновение в абсолютную истину заключается в том, чтобы обрести новую самоидентификацию. Я – это не я, как ограниченный человек, а я – это Брахман, Абсолют или Бог, Всевышний Источник. Когда возникает новая самоидентификация, все наши старые представления и все наши кармы начинают понемногу исчезать, понемногу растворяться. С безначального прошлого мы накопили довольно много кармических долгов и обязательств. Ну, к примеру, у всех у нас есть определенные кармические долги. Это причины и следствия, которые тянутся с безначального прошлого и определяют нашу нынешнюю судьбу. Наша нынешняя судьба – это всего лишь маленький промежуток, маленькая цепь, маленькое звено в большой цепи причин и следствий. Эти причины и следствия создавались множество тысяч перерождений. И в процессе тысяч перерождений было накоплено довольно много кармических долгов. Это могут быть долг предкам, духам рода, долг богам, связанный с совершением ритуальных подношений, выполнением предписанной деятельности, долга и прочего. долг тем, кого мы любили, слугам, подчиненным и так далее. Долг животным, которых мы ели. Не только в этой жизни, но и в прошлых. Были установлены множество связей, и эти связи никуда не исчезли. И наше тонкое тело на уровне коллективного и бессознательного, на уровне архетипов и на уровне каузального тела, все эти долги имеют в памяти. Все они хранятся до поры до времени, до тех пор, пока они будут осознаны, не проявятся в этой жизни. Иногда очень интересно прослеживать различные цепочки, как прошлое воплощение проявляются в этой жизни. Причины следствия проявляются очень сложным образом в этой жизни. Этих долгов у каждого накоплено довольно достаточно. И считается, чтобы их очистить, нужно неимоверно большое количество времени. Но древняя Риша утверждает, что все долги заканчиваются с проникновением в атман и реализацией недвойственности. Как только мы объединяем интуитивное сознание с Высшим Я, все эти долги аннулируются. Это подобно тому, как если бы человек жил в ограниченных условиях, но внезапно к нему прибыл гонец и сообщил ему весть о том, что он является сыном царя. Как только он осознает себя сыном царя или принца, любые претензии или долги с него автоматически снимаются. Проникновение в атман с точки зрения лай-йоги реализуется в момент глубокого переживания созерцательного присутствия. Созерцательное присутствие означает, мы находимся в бдительном, обнаженном осознавании и обнаруживаем в себе тончайший слой этого интуитивного осознавания. И когда мы его обнаруживаем, мы в нем расслабляемся, отпускаем себя и начинаем понемногу ему доверять. Обнаружение этого интуитивного осознавания и вхождение в созерцательное присутствие – это как раскрытие некой тонкой мелодии внутри нашего сознания, которую мы раньше не слышали, а теперь мы начали слышать. Это, казалось бы, очень незначительная тонкая мелодия, тем не менее она меняет все в нашей жизни, постепенно определяя новое видение мира. Постепенно, благодаря прямому видению или разъяснению мастера, мы учимся работать с этим интуитивным сознанием. Постепенно оно начинает набирать силу, и мы начинаем ему доверять. Существует детальное наставление по работе с этим интуитивным осознаванием. И когда мы изучаем учение, разумеется, очень полезно было бы знать эти наставления и руководствоваться ими. Может быть, на этом, но точно на Бердянском ретрите мы будем рассматривать учение о 16 стадиях развития Луны внутреннего осознавания. Это 16 ступеней зарождения присутствия, пестования вплоть до высшей последней перехода в статус Брахма, Бога-Творца Вселенной. Вначале интуитивное осознавание для нас очень тонкое, нечто наподобие росточка, которое мы должны тщательно лелеять и пестовать. Но понемногу оно набирает силы. От того, как мы практикуем, ведем себя и обучаемся, зависит, успеет ли оно набрать нужную силу для трансформации великого перехода. Либо нам нужно будет переносить нашу практику на следующую жизнь. Вообще говорят, что существует 5 способов духовной практики. Существует 2 худших способа духовной практики. Худшие означают, самое худшее, это когда ты практикуешь и получаешь от духовной практики вред. Это самый неблагоприятный способ духовной практики, и такой практикой, разумеется, не следует заниматься. К примеру, ты делаешь какую-то ошибку, совершаешь какое-то нарушение принципов, и вселенские силы тебя наказывают. Вся жизнь проходит в проблемах. Другой худший способ практиковать – это так, чтобы практиковать, но не получить никакой пользы. Это означает, ты как бы прилагаешь много усилий, но ты что-то фундаментально не понимаешь. И истина от тебя ускользает, несмотря на твои старания. Есть также два средних способа практиковать учение. Можно так практиковать, чтобы получить малую пользу. Вы практикуете, но польза от этого невелика. Ну, допустим, благодаря практике учения вы можете обрести ясность, и она вам позволит стать богатым. Сделать мирскую карьеру. Приобрести большой вес в обществе. Я точно знаю, какие практики. Они гарантированно дают 100% результаты. Если вы усердно практикуете, вы можете очень серьезно продвинуться по социальной лестнице. Но как бы с точки зрения учения это малая польза. То есть это как бы не то, что в самом деле могло бы дать учение. Другими словами, практикуя определенные методы, любой человек может повысить свой социальный статус и материальный, ну, до самого вообще высокого. Это неоднократно проверенные методы. Тем не менее, это называется малая польза. Наконец, можно практиковать, чтобы получить большую пользу. Получить большую пользу от учения означает обрести высшее перерождение. Не родиться в следующей жизни в мире людей, а родиться в чистых землях, в мире богов, допустим, в Шрета-Дхипе. В чистом божественном измерении, где живые существа не имеют тел из плоти и крови, не пьют, не едят, где живые существа имеют ауру, подобную тысяче солнц, где они непрерывно медитируют на абсолют в виде определенного божества, к примеру, Нара-Нарайана. Шрита-Дхипа – это знаменитый прообраз того, что называют у нас Шамбала, Беловодье, Белый остров. Первое сведение об этом находится в тексте Нараяне. Нараяне – это составная часть Махабхараты, очень важного текста для нас, который описывает древних вещей и способность переродиться в чистых землях. Перерождение в таких чистых землях – это очень большое достижение, которое дается только выдающимся святым риши и мудрецам. Однажды некие риши, благодаря очень усердной аскезе и духовной практике, сумели попасть на Шрета-Дхипу. И они увидели там живых существ, которые их не поприветствовали, потому что были поглощены созерцанием божественного существа, аура которого была золотой и очень огромной. Она заполняла весь мир на этом белом острове. И живые существа на этом острове сами были подобны богам и сами имели ауру, подобную солнечному свету. Они были так погружены в созерцание, что даже не заметили древних риши. И когда риши прибыли на Шрета-Дхипу, они поприветствовали центральное божество этого мира, Нару-Нараяну, одно из воплощений Вишну, первого Творца Вселенной. И Нара-Нараяна, как главное божество этого мира, сказал: «Ну, благодаря своей практике и заслугам вы удостоились попасть сюда, нелегко сюда попасть. Только отдельные, очень святые души могут достичь, так очистить себя от этих миров». И когда они лицезрели дарши центрального божества и получили глубокий опыт осознавания, им потом сказали: «Ну, а теперь отправляйтесь обратно, вам еще не пришло время здесь находиться долго. Пока вашей силы духовного сознания еще не хватает здесь. Через 500 лет вам удастся сюда снова попасть». Итак, это называется обрести большую пользу. Наконец, лучший способ духовной практики – практиковать так, чтобы получить высшую пользу. Что такое высшая польза? Высшая польза означает обрести полное пробуждение, при жизни трансформировать свое тело в свет, обрести полное слияние с Абсолютом, стать божеством, подобным великому божеству Брахма-творцу, повторить путь, подобный Джанаке, великому Шуке, Миларепе и прочим. Чтобы осуществлять эти 5 способов духовной практики, есть 4 типа или статуса, в которых нужно практиковать. Эти статусы таковы: это домохозяин, монах, отшельник и аватхута. Это 4 существующих статуса, в которых можно вести практику йоги. Домохозяин практикует в своих условиях, упражняясь в осознавании и в практике, так как ему удобно, находясь и видя мир как поле для пробужденной игры осознавания. Монах живет в основном, практикуя по определенным принципам, уделяя множество времени духовной практике, смиряя собственное «я», покидая родные пенаты, очень много уделяя времени учения. Отшельник живет еще более иначе. Он абстрагируется от всего общения, от всего мира, живя полностью в уединенной келье, и посвящает время только практике личной медитации и созерцания. Наконец, аватхута не соблюдает никаких принципов, для него нет никаких законов, никаких статусов. Он подобен огу, который летит, куда ему вздумается, или подобен птице, которая сегодня в одном месте, а завтра в другом. Или он подобен юродивому, который находится за пределами человеческих норм. К примеру, Дататрия был величайшим из аватхут. Иногда он был воплощением самой ортодоксальности, соблюдая ведические обряды и ритуалы. Иногда он был личностью очень неадекватной, и люди его не понимали. Иногда он казался мирским ученым, иногда царем, а иногда тем и другим одновременно. Никто не мог его понять. И когда один молодой брахман, возмутившись таким непонятным поведением, спросил: «Так кто же ты? Какой ты касте принадлежишь? К какому статусу себя причисляешь из 4? Ты брахман, кшатри, вайшья или шудра, то есть ученый, воин, правитель, торговец или чернорабочий. Или кто ты? Брахмачари, грехастха, ванапрастха или саньяси, то есть на стадии ты ученика находишься, домохозяина, удалившегося от дел, отшельника или странника». Дататрия сказал: «Я нахожусь на 5 стадии, которая нигде не упоминается, но пронизывает их все. Это стадия полная свобода. Я выполняю веды, но не так, как их выполняют люди. Я их выполняю на более высоком уровне. Сегодня я забавляюсь подобно обычному человеку, а завтра путешествую на солнце или луну. Сегодня я могу казаться ей, кушающий мясо или вино, а завтра я пью расплавленный металл. Я нахожусь за пределами человеческих ограничений, поэтому моя стадия 5. Итак, независимо от того, какой мы выбор делаем, быть ли нам домохозяином, монахом, отшельником, или, может быть, у нас амбиции стать аватхутой, духовная практика, она, в принципе, сходная. Итак, после проникновения в атман мы реализуем состояние недвойственности. Следующая стадия по логике заключается в том, чтобы теперь эту недвойственность не сделать статичной, а не низвести его в низшие слои ума и материи. Это называется низведение амубраха шакти, то есть низведение света атмана в интуитивное сознание, в понятийный ум и в элементы, в будхи. Если до этого момента процесс духовной практики представлял собой восхождение, подъем в недвойственность и растворение в недвойственности, то теперь все наоборот. И задача здесь заключается в нисхождении, когда исконный ясный свет абсолют начинает проявлять свою милость ануграха шакти или шакти патха, когда теперь он начинает нисходить в поток сознания йогина. Святой Кабир по этому поводу так сказал: «Сначала я искал Бога. Оказывается, Бог искал меня. говорил, сначала капля упала в океан, а теперь океан опускается в каплю. На стадии шактипатхи или ануграха шакти духовная практика перестает быть усиленной и становится безусильной игрой. И абсолютное осознавание теперь разворачивается и начинает нисходить. После того, как происходит нисхождение света в интуитивное сознание, понятийный ум, на следующей стадии он нисходит в таттвы, то есть в элементы тела и их растворяет. Когда такое нисхождение света достигает кульминации или силы, происходит создание нового тела и радикальная трансформация, переход в иное, в другое измерение, в чистое видение. Такую логику духовной практики демонстрировали все выдающие святые традиции 9 надхов, 18 тамильских ситхов и 84 махасидхов. В процессе практики мы применяем нашу волю, ичха-шакти. Именно от того, насколько правильно мы прилагаем усилия и применяем волю, зависит, можем ли мы пройти этот процесс или он у нас не получается. Трипура Рахаси Дататрея, беседуя со своим учеником Парашурамой, описывает, как правильно прилагать волю в процессе духовной практики. Вообще, Трипура Рахаси как текст является коренным в учении Лай-йоги, одним из коренных. Также у нас сейчас появились новые переводы, такие как Йога Васиштха, Святого Риши Васиштхи. Трипура Рахаси – это текст, который появился как результат наставлений святого Дататрея своему ученику Парашураме, который, в свою очередь, считается воплощением Бога Вишну. Парашурама пришел к Дататрея в совершенно разбитом состоянии ума и надломленном состоянии духа. Дело в том, что до того, как прийти к мудрецу Дататрея, Парашурама затеял грандиозную войну. Войну с кастой кшатрия и уничтожил их сословие 21 раз. И он их уничтожал, ввязывался в битву, затем ему это уже все было противно, насилие. Он решал соблюдать ахимсу, уходил в лес, постился, раскаивался. Но потом ему говорили, вот там еще есть кшатрии. Он снова выходил из леса и начинал их убивать. Потом он снова раскаивался, уходил в джунгли, давал клятвы стать отшельником саньяси. Ему говорили, вот там еще остались потомки кшатриев, они снова замышляют козни против тебя. Он снова собирал в армию, ужасающей силы уничтожал. Таким образом происходило 21 раз по всей территории древней страны Бхараты, пока вообще род кшатриев как клан не прекратил существование. Поэтому считают, что нынешние потомки кшатриев в Индии – это не истинные кшатрии, это потомки брахманов. Потомки жен кшатриев, зачатые от брахманов, от жрецов. Потому что все кшатрии были уничтожены Парашурамой. Парашурама был брахманом по происхождению, но по собственным качествам он был могучим воином. Воином-магом, обладающим большими магическими силами. И, собственно, грандиозную битву с кшатриями, с кланом воинов, ведической цивилизации он затеял из-за того, что царь из касты кшатриев оскорбил и уничтожил его отца. Его отца, йога, мудреца по имени Джамадарни. Все это началось с того, что царь, один из царей из клана кшатрия, в охоте в джунглях нашел мудреца, отца Парашурамы. Впоследствии между ними возникла ссора из-за высокомерия царя. И в конце концов, отец Парашурамы был убит, а Парашурама никак не мог этому воспрепятствовать. И придя домой, увидев обезглавленное тело отца, он дал клятву искоренить весь надменный род кшатриев, используя все свое брахманское могущество. Таким образом, Парашурама после всех этих долгих битв в совершенно надломленном состоянии пришел к Дататрея. И он пришел его к нему с мольбой направить его на путь истины и освободить от того тяжелого кармического груза, который он заработал. И вся Трипурарахасия — это мистерия за пределами тройственности, это как бы разворачивающийся диалог Дататрея и Парашурамы. И Дататрея дает ему различные наставления, используя рассказы и притчи, постепенно подводя его к практике созерцания. И в одной из глав, в 7 главе, он говорит, что высшая цель достижима только через обретение веры, усилия и проверенную логику духовного пути. Дататрея говорит: «Парашурама, ты должен проявить большое рвение на духовном пути. Если ты только будешь философствовать, проводить время в бесплодных дискуссиях, ты не сможешь реализовать высшую цель своей жизни, о которой ты вопрошаешь». И Дататрея говорит: «Тебе нужно приступить к обретению этой высшей цели жизни. Если ты проявляешь свое стремление в усердных усилиях, ты не потерпишь неудачи». Дататрея говорит: «Одним только личным усилием люди зарабатывают себе пищу, а боги обретают себе нектар. Набожные отшельники обретают наивысшее блаженство, а другие исполняют свои желания». Дататрея говорит: «Если ты не предпримешь чего-то, не будешь прилагать определенных усилий, то ты потерпишь неудачу. Бывает так, что отдельные неудачные случаи приводят человека к потере веры в индивидуальные усилия. Но если он теряет веру в свое «я» и в свои усилия, несомненно, это проклятие Бога, неудача в судьбе». И Дататрея говорит, что прилагая личные усилия и сопровождаемые усердием, ты должен найти свой путь к свободе. Выбери тот путь, который является для тебя подходящим, и прилагай такие усилия. Духовная практика начинается с того, что мы начинаем прилагать усилия. Усилия связаны с волей. Воля в учении именуется ичха или ичха-шакти. Это определенная сила, которую мы можем проявлять или не проявлять. Именно с помощью ичха-шакти, с помощью усилия, мы завоевываем пространство нашей свободы. С помощью ичха-шакти мы меняем картину мира. Мы меняем нашу Вселенную, в которой мы находимся, на более высокое измерение. И переходим в высшее измерение Богу, Мандалу. Очень многие слышат об учении Лай-йоги и считают его как бы путем неприменения усилий. Ну, примерно имея такое поверхностное понимание. Вот это здорово, это именно то, чего я искал. И Бхагаван Шри Раджниш как-то говорил, что его учение, это учение называется, он назвал бы его «Возвышенная лень». И я видел, один человек прочитал эти слова, как он сказал, вот это именно то, что мне подходит. Я всю жизнь думал о таком учении. Но когда мы говорим о пути усилия и пути недеяния, за этим стоит очень-очень много. Не все так просто. Дело в том, что воля, намерение может действительно проявляться из двух состояний. Из безусильного состояния и состояния усилия. Тем не менее, она всегда проявляется. Потому что энергия, шакти, это неотъемлемая часть нашей жизни. И если мы ее не проявим, то мы, соответственно, ничего не поменяем в этом мире. И проявлять ее неплохо. Проявлять ее не означает покинуть недеяние, не означает потерять безусильность присутствия. Как бы краеугольным фундаментальным понятием практики созерцания является именно расслабление, безусильность и отпускание. Это так. Даже самым новичкам об этом говорят, что Абсолют, естественное состояние нельзя достичь, напрягаясь, скукоживая свой ум, сужая его концентрацией чем-то, обуславливая его методами и практикой. То есть мудрость, она вне любых построений, концепций, усилий и сосредоточений. Это нечто естественное, ее нельзя сотворить, ее нельзя сделать второй раз. Просветление возникает как узнавание, не как фабрикация, это не нечто сфабрикованное. Часто есть такое выражение: нельзя стать Буддой во второй раз, можно лишь признать, что ты уже был в первый раз. И это относится к мудрости. Тем не менее, проявление энергии, которое всегда связано с методом, это всегда проявление определенного творческого усилия, творческих сил в шахте. И если мы, находясь в безусильном присутствии, можем проявлять такое усилие, это означает, что мы правильно его проявляем. Его отличие от обычного, так называемого, обусловленного усилия в том, что это усилие, ну, как бы является игрой своего рода, игровым. Оно нас больше не ограничивает. В обыденном состоянии любое усилие является напряженным и всегда нас ограничивает. Но усилия, проявляемые из созерцания, скорее являются творческим актом интеграции естественного состояния и вселенской энергии. Может, это не совсем понятно. Творческий акт интеграции естественного состояния и энергии. Если у нас есть созерцательное присутствие, то я могу его объединить с чем-либо. Если я искусно его объединяю с какой-то энергией, я могу получить от этого пользу. Именно поэтому святые и пробужденные достигают радужного тела, перехода в чистые страны. Они могут свой потенциал так раскрыть, чтобы применить вселенские силы и трансформировать все свои энергии в чистое измерение. В отличие от людей, животных, которые не умеют применить свой потенциал и использовать вселенские силы. Итак, Дататрея говорит о том, что ты должен научиться прилагать правильные усилия. Далее Дататрея рассказывает ему о высшей истине или об абсолюте, используя притчу о Химачуде и Хималекхе. Дататрея говорит Парашураме: теперь ты должен еще задуматься о чем. Есть Всевышний Источник, единый центр, из которого исходит все. Так же, как у Солнечной системы есть Солнце, а у галактики есть свой центр, так же, как у человека есть сердце, так у Вселенной или бытия есть единый центр, Всевышний Источник. И от того, насколько ты установишь связь с этим Всевышним Источником, зависит, обретешь ты свободу или нет. В двойственных религиях его называют Богом. Понятие «Бог» не совсем корректно в использовании Лайбера, потому что, когда мы говорим о Боге, в иудейской христианской традиции сразу всплывает такое антропоморфное понятие «Бог-Отец, где-то сурово взирающий на нас сквозь небеса», какие-то личные двойственные отношения, «Я душа, это Бог». Когда мы говорим о йоге, мы скорее аккуратно обходимся с понятием «Бог», мы говорим «Абсолют», Всевышний Источник, исконное осознавание, подразумевая в том, что мы немного другое понятие вкладываем в этот термин. Мы вкладываем понятие вне субъекта и объекта. Итак, Дататрея говорит: Химачуда, выслушав речь своей жены, спросила: «Скажи мне, дорогая, кто этот Бог, Творец, единый и самоцельный, единый тот, кто направляет пути Вселенной, которому мне необходимо посвятить себя?» Одни говорят, что он Вишну, другие, что он Шива, Ганеша, Солнце, Сурья, Нарасимха или другие подобные аватары. Кто-то еще говорит, что он Будда или Архат. Кто-то утверждает, что это Васудева, принцип жизни. Луна, огонь, Агни, карма, природа, исконная природа и так далее. Все философские школы приводят разные версии происхождения Вселенной. Скажи мне, какая из них является истиной? Так Дататрия рассказывает Парашураме историю царя Химачуды, который задает вопросы своей просветленной супруге царицы Хималекхе. И как Хималекха ему отвечает: «Послушай, Бог — это всевидящий, который порождает, пронизывает, поддерживает и растворяет Вселенную. Он Шива, он Вишну, он Брахма, он Солнце, Луна. Он единое, которое представители различных вер называют по-своему. Он не является ни исключительно Шивой, ни Вишну, ни Брахмой, ни исключительно кем-либо еще, и отрицанием всего остального». В конечном счете, когда мы занимаемся очищением ума, самоисследованием, мы приходим к тому, что называют Богом. Когда наш ум очищен, когда усмирены органы чувств индрии, очищен ум манас, интуитивное сознание раскрыто и развернуто в сторону Высшего Я, мы начинаем обнаруживать, что наше Высшее Я едино со Всевышним Источником, что в глубине нас самих есть Бог. Этот Бог есть мы сами, и что ничего кроме Бога не существует. И в конечном счете задача духовной практики заключается в том, чтобы непрерывно заниматься таким созерцанием, влюбляться в Него, доверять Ему, поглощаться Ним, отдаваться Ему без остатка. Далее Хималекха объясняет о том, что Всевышний Источник не может быть определен каким-либо именем, названием или формой. Допустим, представишь ты его Шивой, с пятью лицами и тремя глазами, или каким-то другим божеством, ты обязательно его ограничишь какими-либо культурными, субъективными, антропоморфными впечатлениями. И Хималекха дает наставление, что лучший способ обнаружить в себе Абсолют, Всевышний Источник, это проанализировать свое сознание, обнаружить тончайший слой этого сознания и утвердиться в нем. И так она говорит: как бы то ни было, необходимо признать, что он — это чистый разум, его сознание — абсолютное и запредельное. Ведантические традиции абсолют называются парабрахма, от слова брихан, расширяться. Корень брихан в санскритске указывает на тенденцию к проникновению и постоянному расширению. В тантрической традиции Бог — это женская персонификация. Его называют Адишакти, изначальная энергия, или Великая Мать. И учение Трипура-Рахаси здесь излагает учение с точки зрения больше тантрической традиции. Итак, Хималекха говорит: сознание разума во всей его чистоте — это абсолютное существо, единая царица-богиня Парамешвари, которая превосходит три состояния, поэтому она называется Трипура. Три состояния — это состояние бодрствования, состояние сна со сновидениями и состояние сна без сновидений. Хотя она — это одно нераздельное целое, Вселенная проявляется в ней во всем своем разнообразии, отражаясь в том виде, как она предстает перед нами, в самосияющей зеркале. Далее Хималекха говорит: Если человек не способен к созерцанию или постижению этого высшего состояния, он должен начинать с очищения ума или с поклонения избранной форме божества, той форме, которая ему нравится. Таким образом, его ум постепенно очистится, он раскроет интуитивное осознавание. После того, как царь Химачуда услышал от своей супруги наставление о том, что Всевышний Источник – это чистый разум, который заключен в нем самом, и постиг духовную практику, он начал усердно заниматься ею. И впоследствии достиг очень высокого состояния самадхи. Таким же образом, я всем рекомендую изучать Трипура Рахасью как фундаментальный учебник по духовной жизни, с тем, чтобы прояснить свое изначальное состояние. Разумеется, Трипура Рахасья — это не единственный текст. Но он один из великолепных текстов, который может устранить тьму заблуждений. Вообще считается, когда мы занимаемся духовной практикой, то мы как бы получаем несколько видов благословения. Эти благословения называют крипа. Из них первый вид благословения – это шастра-крипа. Но крипа еще переводится как милость. То есть шастра-крипа означает, мы получаем благословение священного текста. Когда мы соприкасаемся с какой-либо литературой наподобие этой, это уже своего рода магический акт. Магический акт нисхождения более высоких измерений и проникновения в наше видение. И первый уровень – это шастра-крипа, милость священного текста. Второй уровень называется атма-крипа. Это благословение нашего понимания, нашего собственного «я». Допустим, если в результате изучения священного текста внутри нас появляется ясность и зарождается кое-какая мудрость, осознанность, ну, это можно назвать определенным благословением. Или если вы медитировали, и ваш медитативный опыт дал вам большое вдохновение и радикально избавил вас от ограничений, это все относится к категории атма-крипа. Наконец, третий уровень благословения называется гуру-крипа. Это благословение или милость духовного учителя. Она возникает после того, как наш собственный ум уже проясняется благодаря шастра-крипе, изучению священного текста и собственным размышлениям и медитации. Гуру-крипа означает, что духовный мастер, с которым мы имеем духовную связь, помогает нам раскрыть гораздо более высокий уровень осознавания, нежели мы имели. Чтобы быть восприимчивым гуру-крипе, необходимо достаточно очистить свой ум и свое сознание, поскольку это связано с очень тонкими нюансами, с передачей, ну, что-то наподобие телепатического контакта. Необходимо быть довольно чутким, распахнутым, чтобы воспринимать то, что генерирует духовный мастер. Малейшая закрытость, малейшая неготовность, сомнения сводят на нет гуру-крипу, обрывая линию духовного вдохновения и духовной передачи. И поскольку это не так просто, обычно считается, что гуру-крипа происходит после многих лет установления взаимоотношений с духовным мастером. Эти взаимоотношения называются принцип самая. Наконец, после обретения благословения духовного мастера наступает следующий вид благословения. Он называется Ишвара-крипа. Ишвара-крипа – это благословение самого высшего «я» или абсолюта. Это уже ваше собственное «я» начинает вас благословлять изнутри, и на этом духовная практика в обусловленном состоянии заканчивается. Итак, практиковать это в общем, получать эти четыре вида милости или четыре вида благословения. Что мешает получать эти четыре вида благословения? Скептицизм. Недостаток веры. То есть мы как бы так позитивно настроены в общем, но где-то внутри нас какой-то червячок как бы так гложет. И мы чувствуем, что мы не очень-то уверены в этом. Скептицизм преодолевается качественным обучением. Подобно тому, как невозможно стать сразу профессором квантовой физики, и когда вам первый раз скажут изложить теорию Веретта или парадокс кошки Шредингера, у вас это в голове не поместится. Вы подумаете, да как так, кошка Шредингера? Нет, кот либо жив, либо мертв. Не может быть так, что кот и жив, и мертв одновременно. Но если кто немного знаком с парадоксом Шредингера, он заключается в том, что в 20 веке физика пришла к кризису. После того, как была отменена сначала физика Ньютона, открытиями теории относительности Эйнштейна, а затем теория относительности Эйнштейна тоже начала тесниться квантовой физикой. И коренные понятия квантовой физики означают понятие квантовой неопределенности. То есть квантовая физика говорит, что мир не такой, как его описывал Ньютон в своих законах, и не такой даже, как описывал Эйнштейн, он еще сложнее. Он абсолютно неопределенен. И всегда существует неопределенность. Электрон частицы или электрон – это волна. А если один электрон неопределенен, то все объекты также находятся в неопределенности. И в этой квантовой неопределенности сознание субъекта как наблюдателя очень сильно влияет на него. И Шредингер, один из знаменитых ученых, создал такой мысленный эксперимент. Он провел такой мысленный эксперимент. Допустим, есть электрон. Электрон иногда ведет себя как частица, иногда как волна. И невозможно предсказать его, как он проявится в данный момент времени. Но возможно его зарегистрировать какой-либо камерой. Есть регистрирующая пластина. И в зависимости от того, как эта пластина зарегистрирует электрон, то ли это будет волна, то ли частица, эта пластина даст сигнал на ампулу с ядом. Ампула с ядом помещена в черный ящик. В черном ящике сидит черный кот. И ампула с ядом или с ядовитым газом, если электрон ведет себя как частица, ампула разбивается. Наконечник реагирует на регистрирующую пластину, ампула разбивается, кот умирает. Если электрон ведет себя как волна, ампула остается целой, и кот остается жив. И тогда он предложил, что будет с котом, если мы поместим его в такой черный ящик с такой гипотетической ампулой. Электрон одновременно находится как волна и как частица. Его нельзя сказать, что он волна или частица. Он проявляет себя как частица в момент измерения, регистрации. Но, собственно, он ведет себя как волна. Вот такое положение квантовой физики. Существует всегда неопределенность. И поэтому, когда кот находится в ящике, вы никогда не можете сказать, жив кот или мертв, в любой момент времени. И физики говорят, что это парадокс, и одновременно кот жив и мертв одновременно. А потом они говорят, но на самом деле, поскольку электрон ведет себя как частица только в момент регистрации, это означает, что мы можем повлиять на то, жить коту или нет. Когда мы его обнаружим, все и проявится. То есть до тех пор, пока мы не измеряем, пока мы не вытаскиваем крышку, кот находится одновременно в двух состояниях. Но как только мы снимем крышку, квантовая неопределенность уходит, поскольку мы производим измерения. И кот будет зафиксирован только в одном однозначном состоянии. Либо жив, либо мертв. А пока мы не сняли крышку, кот в двух состояниях находится одновременно. Это парадокс. Это невозможно обыденному уму понять. Возникает скепсис, как может кот быть в двух состояниях. Но такова реальность. Реальность парадоксальна как бы. Религиозная истина – это даже квантовая физика и еще более глубокие вещи. И естественно, у нас возникает скептицизм из-за того, что мы кое-что не готовы воспринять своим сознанием. Скептицизм преодолевается качественным обучением. Другое главное препятствие – это кармическая грязь, кармические загрязнения, омрачения. То есть мы как бы желали практиковать, но в потоке нашего сознания много отпечатков, омрачений, которые сбивают нас постоянно. И мы постоянно им проигрываем. Это называют клеши. Наконец, третье препятствие – это ложное чувство долга. Ну, когда мы создаем себе определенные ограничения собственными же представлениями, думаем, что у нас есть определенные кармические долги, и считаем обязанными их выплачивать. Когда мы преодолеваем эти три главных препятствия, мы можем реализовать то, о чем говорят святые учения, и получить эти четыре типа милости. Итак, мы завтра проводим двухдневный семинар. Возможно, кое-какие благословения и милости могут прийти, если мы проявим определенную чуткость и открытость. Семинар будет проводиться по учению Шакти-Яндры, базовым практикам созерцания, а также будут даны некоторые передачи, такие как Тапа-Шутхи и Брахма-Мантра.